Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Клиника года.
6:04 в Екатеринбурге, и у нас в гостях Борис Витальевич Романенко, главный врач клиники микрохирургии глаз имени Святослава Федорова. День добрый.
День добрый.
Все верно? Верно?
Все правильно,
вы
да.
Просто на меня несколько подозрительно смотрите.
Нет, внимательно просто смотрю.
Хорошо. Мы сейчас поговорим в очередной раз о катаракте и вообще о здоровье, о зрении. Да? 3850923, вот телефон прямого эфира, плюс 7953-3850923. Это наши мессенджеры, куда вы можете писать ваши сообщения. Борис Витальевич, давайте вот с чего начнем. Катаракта, ну, как бы слово на слуху. Это помутнение хрусталика, ну, да. Если говорить совершенно по-бытовому. Да?
Да.
Нас, я помню еще в самой начальной школе, когда мы начинали учиться, да, когда учились читать, учились сидеть правильно, свет ставить правильно для чтения, ну и так далее, и так далее. И говорили, что если вы будете читать, например, в полутьме, то зрение может испортиться. И я просто подвожу к вопросу, а от чего, собственно говоря, катаракта появляется? Человек сам вот неправильным чтением, неправильной, может быть, позой, посадкой может себе несколько ускорить, что ли, появление этой болезни?
Нет. То, чем вас пугали в детстве, это...
Все неправда.
Нет, это правда, но в данном случае зрение ухудшается из-за близорукости. То есть близорукости — один из основных факторов прогрессии. Это переутомление глаз при работе на близком расстоянии. Поэтому если, допустим, ребенок пишет носом или там, как вы говорите...
Носом фигурально выражается.
Фигурально, конечно, да, то есть прямо близко наклоняется, прямо носом пишет. То есть родителям или близко к телевизору подходит, или там, ну, в общем, близко игрушки как-то берет. То есть надо, конечно, сходить ребенку зрение проверить. Поэтому не всегда же близорукость начинается ровно 1 сентября, когда ребенок в школу пошел.
Да, естественно.
Да, вот.
Поэтому, и не внезапно.
Ну да, то есть поэтому то, чем вас пугали в детстве, это вас пугали ухудшением зрения, ну, из-за возможного развития близорукости.
Так.
Вот это, на самом деле, проблема остается, и нынешним школьникам точно так же все говорят, и ограничивают их с девайсами, и с компьютерами, и со всем остальным прочим. Катаракта, конечно, это помутнение хрусталика, и, ну, от того, что вы будете читать ближе или дальше, конечно, катаракта не разовьется. Так бы у всех, кто, ну, там, занимается какой-то точной мелкой работой вблизи, все бы уже давно слепли от катаракты. Это, конечно, не так. Катаракта — это помутнение хрусталика, и для ее развития, конечно, существует совершенно, ну, порядка десятка причин. Например, врожденная катаракта. Ребенок рождается, у него в той или иной степени мутный хрусталик. Ну, он может быть, конечно, не полностью мутный, но частично мутный. То есть это врожденная катаракта.
С ограниченной прозрачностью, назовем так.
Ну да. То есть это значит, что... Ну, вот то же самое, что взять очки и частично измазать. Ну, чем-нибудь.
Ну, понятно.
И не видно, да, или стекло какое-то там намазать чем-то, там измазать его. Вот. И, конечно, если катаракта... Ну, незначительное, то ребенка просто наблюдают и ждут, пока он подрастет. Если же катаракта значительная, то ребенка такого надо оперировать даже в маленьком возрасте. То есть некоторых и до года оперируют.
То есть за это берутся и часто существимо, да?
Ну да, потому что, условно говоря, если не прооперировать ребенка вовремя, а прооперировать его, положим, там, в 10 или в 15 лет, то получить потом высокое зрение невозможно, даже если ему бриллиантовый хрусталик поставить туда. Потому что раз не развивается сетчатка, связь сетчатка-мозг,
ну да, да, да.
Она
да,
не
да.
формируется, и потом, когда ребенка оперируют, уже все равно слабовидение очень сильное.
Но это можно провести, знаете, параллель, когда ребенок, например, рождается с пониженным слухом или глухой, и есть возможность восстановить слух сразу, то это нужно делать сразу, чтобы, ну, да, он научился говорить и так далее, и так далее.
Да.
Здесь примерно такая же, ну, только такая более сложная
связь.
То есть это
анализатор, ну, то есть в данном случае зрительный анализатор. Сетчатка — это, ну, скажем так, группа рецепторов, это колбочки, они видят изображение, посылают по зрительному нерву, по зрительному тракту изображение в мозг.
Так.
Если рецепторы видят изображение, посылают туда, то этот путь формируется, мозг понимает, что ему показывают, и, соответственно, ребенок потом видит столько строчек, сколько может. Ну, в силу того, что все равно катаракта ему зрение снижает.
Понятно.
А если там полная катаракта, то есть он полностью мутный, то рецепторы, они ничего не видят. И ребенок растет, нервная система развивается, совершенствуется, сигналов в зрительной коре головного мозга нету. И потом, когда прооперировали катаракту и колбочки что-то увидели, они что-то туда послали, а мозг не понимает, что ему показывают. Потому что это все формируется очень постепенно.
Слушайте, а коль скоро мы заговорили уже о детской катаракте, если ребенка оперируют, да, меняют ему хрусталик, устанавливают новый, но ведь ребенок растет.
Да, вы абсолютно правы. Это, на самом деле, одна из на сегодняшний день нерешенных проблем. офтальмологии. Вот. Ну, то есть сейчас появились добавочные типы ИОЛ. То есть ребенку имплантируют хрусталик из расчета, что его глаз вырастет. Ну, то есть есть там программы, которые прогнозируют, потому что есть глазки мамы, есть глазки папы. Ну, как бы понятно, какой будет фенотип. Ну, в смысле, как, насколько большой будет ребенок, насколько у него будет большой глаз. То есть и там прогнозируется, что...
С какой-то степенью вероятности,
да? Что да? ребенок вырастет, и глаз вырастет, и что рефракция будет примерно такая. И когда ребенок уже достаточно большой, можно поставить добавочную ИОЛ. То есть есть еще...
ИОЛ — это интраокулярная линза.
Да, это искусственный хрусталик. Искусственный То есть хрусталик. Можно поверх того хрусталика еще один поставить. Ну, в крайнем случае, можно тот поменять. Ну, сейчас на это реже идут. Вот. Поэтому в детской хирургии катаракты там до сих пор есть определенные вопросы, которые связаны, ну, собственно говоря, с техникой и с хирургией. И, ну, в общем, это до сих пор не так просто. Не в плане того, что не просто делать саму операцию. Операция, она идет достаточно стабильно, потому что ребенок в наркозе, там все благополучно. Но вот после операции очень часто мутнеет задняя капсула у детей. Вот, и передние слои стекловидного тела.
И то есть это не та вторичная катаракта, которую мы тогда с вами обсуждали в тот
примерно,
раз?
Примерно то же самое, да? Примерно так. То же самое, только у детей там, ну, по данным разных авторов, чуть ли не 90% этих задних капсул мутнеет. То есть если у взрослого человека, у каждого там 4-5, то у этих почти у всех. И есть методики, где сразу убирают эту центральную часть этой капсулы и даже делают частичную витрэктомию, но даже эти методики не дают... Ну, 100% гарантии, что не будет помутнений, допустим, в стекловидном теле, или не будет какой-то воспалительной реакции, или не будет еще каких-то осложнений, там, повышения внутриглазного давления. Поэтому проблема детской катаракты, она до сих пор, ну, скажем так, в стадии развития, то есть хирургия, лечение, там все. Ну, собственно говоря, как и хирургия катаракты у взрослых, потому что катаракта катаракте рознь. То есть это то, о чем мы с вами в прошлый раз разговаривали, это катаракта, ну, скажем так, стандартная.
Ну да, да. Обычная, что... обычная, которая встречается, наверное, вот,
да, скажу, то есть это такая
80-90%
возрастная людей. Катаракта, там, с хорошо расширяющимся зрачком, когда нету других глазных заболеваний. То есть там, конечно, все благополучно. И там, как правило, катаракта, конечно, ну, если какая-то это увиальная, ну, то есть послевоспалительная катаракта или катаракта на глаукомном глазу, это...
То есть с повышенным давлением еще, к тому же.
Ну, давление, конечно, к началу операции его снижают, но просто сама по себе...
С осложнениями.
У таких, да, не обязательно с осложнениями. Эта операция просто, она может не длиться там 15 минут или 20, она может длиться и 40 минут, и час. Потому что, ну, в данном случае, конечно, спешить некуда, надо все сделать правильно. Но у этих пациентов нужно поставить определенные устройства, которые делают зрачок шире, потому что сам он не расширяется под воздействием каких-то капель. Точно так же бывает у пациентов с диабетом. То есть на это все требуются какие-то минуты, и это все удлиняет время операции.
Некие манипуляции.
И, да? соответственно, ну, количество каких-то особенностей послеоперационного течения тоже есть. Поэтому хирургия катаракты что у детей, что у взрослых, она до сих пор, несмотря на то, что она так развилась, к сегодняшнему дню все равно это хирургия, она не бывает одинаковой у всех там.
Ну, как говорят доктора, не бывает простых операций. Даже как операция, которая отработана уже, знаете, там десятками тысяч, наверное, случаев, ну, да, все равно это сложное вмешательство в организм человека, да?
Не то, что это сложное, просто вас в любом, на любом этапе может поджидать сюрприз. Тот, который вы как бы и не видели, и он не диагностировался, и никто не предполагал, что он там есть, или какая-то анатомическая особенность, или еще. То есть может быть любой сюрприз. И поэтому именно... Это одна из особенностей хирургии. То есть, ну, хирург, которого допускают хирургии катаракты, это уже достаточно опытный хирург, потому что который уже сделал много достаточно простых операций, понятно. Не теряется, правильно реагирует, делает правильные выводы, правильные решения. Ну, то есть, это уже, в принципе, достаточно опытные хирурги, которые уже оперируют катаракту. Особенно, если это осложненная катаракта, это вдвойне нужно.
Ну, понятно, понятно. Я напомню, что с нами Борис Витальевич Романенко, главный врач клиники микрохирургии глаз имени Святослава Федорова. Мы продолжим уже, собственно говоря, к остальным 9 или скольки там оставшимся причинам развития катаракты. Вернемся мы после блока рекламы на радио «Комсомольская правда». Хорошо. Оставайтесь с нами.
Специальный проект «Радио «Комсомольская правда». Клиника года.
Радио «Комсомольская правда», 92,3 FM Екатеринбург, 96,6 Нижний Тагил и 89,5 город Серов. Напомню, с нами сегодня Борис Романенко, главный врач клиники микрохирургии глаз имени Святослава Федорова. 385-0923 наш телефон, плюс 7-953-385-0923 это WhatsApp, Viber и Telegram, куда вы можете отправлять ваши вопросы и комментарии. Так вот, про лечение катаракты. Мы сегодня договорились обсудить причины, последствия лечения, как проходит операция, какие хрусталики ставятся, как быстро человек выходит из больницы, разумеется, и как, собственно говоря, видит, какие могут быть последствия. Так вот, давайте вернемся к причинам. Вы говорили, что около 10 есть разных причин. А какие самые массовые? Это генетика,
самые
так сказать?
Самые массовые — это возраст.
Просто возраст?
Ну да. То есть белок хрусталика, ведь хрусталик — это же, мы же биологические, скажем так, объекты,
виды, да?
Да. Да, вот, так. И у нас все из белка сделано, вот, и хрусталик в том числе. То есть там есть такие белки, они называются кристаллины. И хрусталик в течение всей жизни растет, и уплотняется центр хрусталика, то есть его ядро. И на каком-то этапе, когда уже замедляется обмен веществ, потому что у хрусталика же нет сосудов, он питается через капсулы путем осмоса. Ну, это, в общем, движение жидкости и всех элементов через полупроницаемую мембрану. И когда замедляются процессы с возрастом, белки хрусталика начинают терять прозрачность. И развиваются катаракты. Поэтому, ну, возрастная катаракта в статистике занимает, ну, максимально большое количество этих случаев, да?
Да. Слушайте, а такой, может быть, дурацкий вопрос, уж извините, пожалуйста. Это, знаете, сродни, наверное, а почему сразу всем аппендицит не вырезать? А почему сразу всем, не знаю, в каком-то возрасте, там, в 30-40 лет, не взять, не поменять, например, хрусталик на искусственный? Ну, чтобы, знаете, такая профилактика, предотвращение.
Ну, тогда можно всем зубы поменять, ну,
но
заранее,
на искусственные,
там,
да.
искусственные, да. Нет, на самом деле у хрусталика, пока человек молодой, есть такая очень важная особенность, которая позволяет видеть предметы далеко и близко. Она называется аккомодация. Вот, то есть хрусталик, он меняет свою кривизну. Когда человек смотрит вдаль, он, хрусталик более плоский. Когда вблизи, он более выпуклый, такой становится более сильный, как линза. И это позволяет человеку, ну, лет 40-50, скажем так, обходиться без очков.
Так.
А потом, когда уже вот происходит это уплотнение ядра хрусталика, когда хрусталик становится менее эластичным, постепенно наступает пресбиопия. У кого-то очки появляются там в 40 лет, у кого-то в 45. То есть очки для близи у большинства людей, которые хорошо видят вдаль. Но, собственно говоря, и те, которые нехорошо видят вдаль, у них появляются вторые очки.
Понятно, так.
Раньше были одни, появляются потом вторые. Или сложные очки, какие-нибудь бифокальные или прогрессивные. Вот. Поэтому, конечно, заранее менять смысла нету, потому что вот эта способность хорошо видеть далеко и близко, она дорогого стоит. И сейчас многие хрусталики, которые имплантируются пациентам, они, разработки идут как раз в этом направлении, чтобы человек мог как в молодости видеть далеко и близко.
То есть помимо того, что решает проблему с катарактой, решает еще,
да,
целый ряд проблем.
Да, то есть такие хрусталики называются мультифокальные. И человек, когда ему имплантируют такой хрусталик, он хорошо видит далеко и близко, как в молодости. Ну, конечно, для этого есть необходимые условия, потому что не всем такие хрусталики можно имплантировать, то есть есть ограничения. Но если человеку может такое имплантировать, то, конечно, он будет видеть все как в 20-30 лет, то есть далеко и близко, и компьютер, и часы, и телефон.
И цвета.
Ну, цвета, понятное дело, да. Это не обсуждается. Цвета — это даже, ну, даже хрусталики, которые были еще 20 лет назад, даже уже тогда к ним предъявлялись определенные условия, то есть цветопередача, она должна быть естественной. Потому что нельзя взять материал, который, ну, если сделать из него искусственный хрусталик, и потом меняется цветопередача. То есть, представляете, вы едете на светофоре, там не желтый свет, а какой-нибудь другой горит, оранжевый.
Ну да, фиолетовый.
Ну или фиолетовый, да, вместо, ну, да, красного.
Угу. Вот. А вопрос такой, а вообще, чтобы представлять, о чем мы говорим, хрусталик-то вообще какого размера?
Ну, где-то сантиметр размером.
Сантиметр?
Ну да.
Я думал...
Ну, в самом большом своем размере.
Понятно.
То есть, представьте себе вертикально стоящую линзу, да, которая...
То есть, он круглой формы?
Да, он, да, круглой формы, примерно как роговица. То есть сантиметр вы много показали, почти полтора.
Ну, хорошо, да.
Еще меньше.
Еще меньше.
Да, ладно, ну, хорошо. На линейку возьмите сантиметр, посмотрите.
Так вот на линейке как раз-таки это будет прилично по размеру.
Да,
ну, хорошо,
вот,
ладно.
И,
хорошо,
соответственно, ну, это его вот максимальный размер. По толщине он, ну, в среднем где-то 3,5 миллиметра.
Так.
Вот, капсула у него примерно 30 микрон. Ну, там в зависимости от того, в каком месте она. Там есть зоны, где 50 микрон, есть зоны, где... Ну, она разной толщины на разных участках, но, собственно говоря, Хирургия хрусталика, она, собственно, как и хирургия вся, всего глаза, она определяется, конечно, размерами. И все там манипуляции, которые производятся, они, конечно, ну, такие...
Очень тонкие, да?
Ну, скажем, да, амплитуда маленькая, потому что там не помашешь рукой там. И
ну, да,
все, разумеется. Это все делается просто вращением инструментов. Пальцы рук катают инструмент. То есть даже это не рука двигается, а пальчики. То есть настолько малые движения бывают.
А искусственные хрусталики, вот упомянули какой-то алмазный. Я думаю, что это так,
это,
знаете...
Это была шутка.
Шутка, да, разумеется.
Нет,
а из чего делается хрусталик?
Это отчасти только шутка, потому что одно наше объединение, оно производило, может, даже сейчас производит хрусталики из лейкосапфира. То есть, по сути дела, это искусственный
сапфир.
Ну, да, можно это сказать, искусственный сапфир, то есть это почти бриллиант.
Удивительно.
Да.
Так. А из чего, нет, реально, из чего хрусталики делаются, вот, которые идут, ну, так сказать, массово, вот те самые искусственные хрусталики?
Ну, половина из них делается из акрила. Есть такой гидрофобный акрил. Угу. Вот. Ну, вообще, все эти материалы, они относятся либо к классу гидрогелей, либо к классу акрилов, но большей своей частью. Конечно, есть материалы такие очень хитрые, скажем, у которых структура такая...
Композитные?
Конкретные абсолютно. А. То есть их делают конкретно, вот этот материал делают, допустим, немцы, у них они конкретно делают только для хрусталиков этот материал. Угу. И его нельзя отнести к какому-то вот такому классу или такому. То есть это материал, который они еще покрывают, допустим, слоем гепарина, например, ну, чтобы на поверхность линзы не садились никакие клетки или какие-то иммунные комплексы. То есть
чтобы не нарушить прозрачность, опять же, потом, да?
Нет, это связано с поверхностью линзы. Уже это понятно. Потому что это же среда преломления. То есть всегда луч преломляется на границе сред. И если на поверхность хрусталика что-то садится, даже если молекулы садятся какие-то, вот, то это нарушает уже ход лучей. Это влияет на контрастность и на все. Поэтому некоторые материалы, они абсолютно уникальные. Вот, ну, скажем так, это мягкий пластик, если можно так выразиться, не знаю, там...
Совершенно по-бытовому, если говорить.
Да, или если кто-то носит контактные линзы, допустим, они могут, если вот контактную линзу сложить там в 2 или в 3 раза, то есть это будет примерно тоже такой материал, гидрогель, например, то есть похожий, ну, не такой, конечно.
Понятно. Если человеку меняет хрусталик, да, вот катаракты, так сказать, то это все навеки вечные уже, то есть с ним ничего не произойдет. Ну, если делается, нет, опять же, процедуры для профилактики там вторичной катаракты.
100 лет точно не произойдет ничего.
Серьезно?
Да. А то, что касается вторичной катаракты, когда-то делали хрусталики, когда их только начинали, ну вот это было где-то лет, ну, может, 30 назад. Тогда шла волна, и каждая компания предлагала свой материал. Но часть из них отсеивалась, потому что, когда начинали убирать эту заднюю капсулу, вот эту вторичную катаракту, часть хрусталиков от воздействия лазера, они, ну, как бы поверхность их страдала. То есть они либо там возникали какие-то трещины или какие-то сбои поверхности какие-то. И, ну, современные хрусталики, конечно, уже лишены таких недостатков. То есть, по современному хрусталику можно впрямую лазером стрелять, с ним ничего не случается. Прямо даже если прицельно по нему стрелять, ничего не будет. Поэтому современные хрусталики — это такие маленькие, но очень высокотехнологичные изделия. То есть до сих пор даже не все страны, ну, мира могут это произвести.
В смысле освоить
технологию? Потому что это должна быть высокая, высокоочищенная химия. Потому что нужно сделать что-то без примесей.
Давайте вернемся еще к самой операции. То есть мы знаем, что это проходит очень быстро. Там вы говорили, среднее сколько, 15-20 минут?
Ну да, или, стандартная катаракта так и проходит.
Ничем не осложненная, так сказать. Да. А скажите, вот откройте такой секрет. Часто делают операцию сначала на одном глазу, потом на другом глазу.
Всегда так.
Ну, или всегда так. Какой вы рекомендуете зазор по времени между этими операциями? Как будет правильнее?
Здесь нету правильного. Ну, правильно это как для конкретного вот человека правильнее, так и правильнее. Потому что кого-то мы можем прооперировать и через, ну, там, 3-4, 5-7 дней, а кого-то мы будем оперировать только через 3 месяца.
Понятно. Но я к тому говорю, что если у человека один глаз стал видеть хорошо после операции, а другой глаз видит по-прежнему, это не является какой-то большой проблемой.
Если в интересах здоровья надо подождать, значит, будем ждать. Потому что у нас, как у стоматологов, нет вариантов поставить искусственный зуб. Ну, в смысле, искусственный глаз.
Да, да.
То есть, если мы...
Или временный.
ну или временный, да, да. Временный, насчет временного глаза, это я, даже такая мысль мне не приходила в голову. Ну, в общем, есть такие пациенты, которых стоит подождать. И, конечно, люди понимают, что у них всего два глаза, и если надо подождать, значит, надо подождать. А если там две неосложненные катаракты, то, конечно, можно прооперировать одну за другой, но всегда, конечно, это разные дни, потому что это очень высокий риск. Потому что если какие-то осложнения возникают, ну, я уж не помню, когда последний раз где-то я или слышал, или читал, чтобы два глаза в один операционный день оперировали. Обычно, если катаракта, потому что это операция, когда вы, ну, внутрь глаза все-таки заходите, инструменты, там, растворы и все такое прочее. Если, не дай бог, попадает какая-то инфекция,
ну, понятно,
такое, да, бывает, конечно, да, раз на миллион там бывает, но...
Но никто не застрахован,
да, мы понимаем, поэтому, конечно, одно дело, если воспалился один глаз, другое дело, если два. Поэтому всегда один глаз, потом пациента наблюдают, убеждаются, что там все хорошо, хорошее давление, зрение, нет воспалительных реакций, все замечательно, и тогда принимается решение об операции второго глаза.
Хорошо, давайте вернемся мы с вами к причинам возникновения катаракты. Возраст, мы поняли, самый массовый случай такой, да? Что-то еще?
Конечно, допустим, травмы. То есть они могут быть любые спортивные, там, бытовые травмы,
это производственные травмы. Это травмы глаз имеется в виду?
Да, именно травмы глаз.
Травмы глаз.
Но так бывает, конечно, и не конкретно глаз. Допустим, человек попал в ДТП. Там даже подушка безопасности, вот если на какой-то определенной скорости она вот как это, открывается, да, или надувается, как это, да, правильно. Вот. Да.
Там даже патрон, она очень сильно выстреливает.
Даже вот этот, знаем, удар, да, он может привести к тому, что у человека, ну, конечно, не на следующий день катаракта будет, но запросто может развиться катаракта через там сколько-то месяцев,
то или
там через год.
Триггером, как говорится, да?
Да.
Переключать.
Вот. Ну, про боксеров, про всяких там я уж не говорю. Бывают проникающие ранения, когда, допустим, там человек забивает какой-нибудь гвоздь, там осколок отскакивает. Бывают тупые травмы, как у боксеров, например. Вот. То есть всевозможные травмы, какие только бывают, они могут, если это травма глаза, или даже, ну, травма головы. То есть бывают такие... Ну, сотрясение мозга, человек упал там откуда-то, ударился так головой. То есть контузия была такая, что, ну, и глаза пострадали тоже. Вот. И, соответственно, хрусталик может постепенно помутнеть. Он, конечно, может не помутнеть весь полностью, но он может помутнеть настолько, что человеку...
Будет некомфортно видеть, да?
Не то, что некомфортно. Комфортно-некомфортно — это уже понятие комфорта. А вот когда, да? А вот когда он, допустим, профессию начинает терять, допустим, ну, да, это человек-водитель, и... у него развивается катаракта, соответственно, он теряет работу. То есть он больше не может, он больше не умеет ничего, он профессиональный водитель.
Ну да.
И, соответственно, если у него даже наполовину зрение снизилось, даже вот до 50%, его уже не допустят
к управлению автомобилем. Ну да, вы правы.
Вот,
да.
И, соответственно, придется оперировать. Некоторых мы оперируем и с более высоким зрением, поэтому если зрение снизилось, но человек, допустим, не управляет транспортным средством, ему этого зрения как-то хватает, то там можно, конечно, еще подождать. В каких-то случаях приходится оперировать. Это профессиональные показания, как правило. Приходится оперировать этого человека и с высоким зрением.
Понятно. Я напомню, что с нами Борис Витальевич Романенко, главный врач клиники микрохирургии глаз имени Святослава Федорова. Говорим мы сегодня о катаракте. Продолжим наш разговор после блока новостей на радио «Комсомольская правда» через пару минут. Оставайтесь с нами.
Специальный проект «Радио «Комсомольская правда». Клиника года».
Напомню, это радио «Комсомольская правда», клиника «ГОД». Действительно, с нами Борис Романенко, главный врач клиники микрохирургии глаз имени Святослава Федорова. Говорим мы сегодня о катаракте. 3850923 наш телефон, плюс 7-953-3850923. Это WhatsApp, Viber и Telegram. Давайте, собственно говоря, про причины. Причины тут ясны. Мы, я думаю, все массовые уже с вами как-то осветили, наверное, да?
Ну да, там остались только, собственно говоря, заболевания, ну, глаз. Некоторые там, допустим, там глаукома, например, там, или диабет, ну, в смысле, осложнение диабета,
так,
на глазах. Вот. Ну, воспалительные заболевания глаз и, собственно, соматические состояния, при которых тоже может развиваться катаракта. Ну, а так, в общем, самое главное, все.
Все обсудили. Как проходят операции? Ну, то есть, вот давайте прямо по механике. Я не имею в виду, как проходит вмешательство. Как с точки зрения пациента они проходят? То есть, есть какая-то первичная диагностика?
Ну, конечно. То есть, пациент... Ну, собственно, на диагностике диагностируется катаракта. То есть пациент пришел, ну, скорее всего, с жалобами на ухудшение зрения, катаракта диагностирована, пациент сдает анализы, назначенный день приходит на операцию. Ну, в общем-то, там, соответственно, ему дают какие-нибудь таблеточки, которые, ну, анальгетики успокаивающие, потому что все равно всех потряхивает, потому что адреналин, ну,
конечно,
в кровь,
конечно, да.
Все равно, хотите или не хотите, выделяется. То есть пациенту какие-то, значит, ну, вводят какие-то препараты, чтобы стабилизировать давление, анальгетики, расширяют зрачок. Ну и потом, собственно говоря, когда зрачок широкий, давление хорошее, внутриглазное давление хорошее, все, можно приступать к операции. Но вот этот процесс, он, собственно говоря, может занимать там в 5 раз больше времени, чем сама операция. То есть иногда пациент...
Подготовительный имеется.
Да, сидит, да? Час или там полтора, и говорит, что я тут сижу. Ну,
Давайте уже скорее
оперировать меня, да. А мы-то видим, что еще, ну, там, зрачок не очень хорошо расширился, например, там, или давление у него еще, потому что резко снижать артериальное давление нельзя. Нужно его медленно, постепенно снижать. Вот. И, соответственно, потом, собственно говоря, сама операция происходит. Вот. Ну, как я уже вам рассказывал, доступы, они небольшие. На сегодняшний день средний размер доступа – это где-то, ну, разрез такой, прокол, где-то примерно 2 миллиметра. Вот, собственно говоря...
Хрусталик в сложенном виде заводится, насколько я понимаю.
Да, это такой инжектор, такой в виде трубочки. То есть он там свернутый, ну, можно сказать, в рулончик.
Так.
Если можно так выразиться. Вот он туда имплантируется, он там открывается.
Расправляется.
Да, расправляется. Его устанавливают на то место, где стоял свой родной хрусталик. Потому что он должен стоять по центру. Он не должен смещаться никуда, это же линза. Вот. И, соответственно, после этого там заключительный этап операции, герметизация разреза, ну, собственно говоря, и все. Но это, конечно, такой ход обычной стандартной операции, потому что когда там операция нестандартная, там еще много всяких особенностей бывает.
Да? Надевайте наушники, у нас есть телефонный звонок 385-0923, телефон прямого эфира. Добрый день.
Добрый день.
Да, как вас зовут?
Александр беспокоит вас.
Здравствуйте, Александр.
Скажите, пожалуйста, а можно вот искусственный хрусталик 10-летней давности сменить на новый искусственный хрусталик? Я почему говорю, потому что у моего, ну, приятеля, там, товарища, 10 лет поставили хрусталик искусственный. А в этот раз пошел он где-то зимой к врачу, а она сказала, у вас хрусталик опустился. Ну, не, опустился как-то. И вот он спросил ее, а можно ли сменить это? А она говорит, нет, невозможно уже. Вот я и поэтому и спрашиваю вас.
А у него, то есть у него нарушение зрения сейчас из-за этого, я правильно понимаю?
Нет, зрение нормально, но у него, понимаете, я не знаю, что-то он телевизор-то включил. Вот недавно у него, понимаете, это до этого было где-то нормальное зрение. Телевизор включит, там эти логотипы-то всякие, они на это, а тут в этот раз кто-то включил где-то. И у него двоится уже в глазу.
Понятно, понятно.
Вопрос вот понятен. И не знаю, как вот, как это.
Спасибо.
Можно или не можно.
Спасибо
за внимание.
Спасибо большое, спасибо.
Ну, вообще, хрусталики, конечно, меняют очень редко. Для этого нужны, ну, такие, как сказать, условия, ну, в смысле, причины.
Веские причины.
Да, веские причины.
Мы тут, конечно, опять же, давайте оговоримся, мы не проводим диагностику по телефону.
Нет, мы не проводим. Ну, просто он, то, что вот он, Александр, сказал, то, что хрусталик сместился, да. Такое бывает. Связки, на которых висит свой хрусталик, родной хрусталик человека, и которые, на которых потом висит, собственно, искусственный хрусталик, эти связки с возрастом могут, ну, терять свою состоятельность или рваться, или от удара, или просто от старости, скажем так. И линза может смещаться. Ну, искусственный хрусталик — это же линза. И он может куда-нибудь в сторону сместиться. Ну, или вниз, например.
Вот то есть те состояния, которые Александр описал, да, возможно, это возможно.
Возможно, он про это рассказывает, конечно. Потому что, собственно говоря, хрусталик не теряет своей прозрачности. То есть 100 лет рассчитывается, что он должен быть прозрачный, и ничего с ним не должно случиться. Поэтому, скорее всего, возможно, там не надо менять хрусталик. Возможно, просто... репозицию сделать, то есть нужно его поставить просто на место и зафиксировать. В таких случаях хрусталик ставят на место, фиксируют его швом, вот, и все, в общем, все восстанавливается.
Ну, то есть такие операции тоже делаются, да?
Да, поэтому, возможно, там не надо менять искусственный хрусталик. Чаще всего, ну, никто и не меняет хрусталик.
Но опять же, еще раз оговоримся, мы не делаем диагностику по телефону, это надо, конечно,
ну,
же,
да,
смотреть.
Конечно, то есть, конечно, пациент должен прийти, и его надо посмотреть. То есть, ну, то, что он сказал, что смещение, и сказали, что сместился, да? То есть такое бывает, да, редко, но бывает.
Хорошо, давайте вернемся к самим хрусталикам, вот к послеоперационному уже периоду в том числе. Вы уже рассказали, из чего делают новые современные вот эти вот хрусталики. Скажите, пожалуйста, вот у нас всегда, знаете, сейчас тенденция к тому же, к импортозамещению, всегда стоит выбор, наш импортный поставит подороже, подешевле. Есть какая-то принципиальная разница?
Ну, в некоторых случаях да. В некоторых случаях, да. Хотя наши отечественные хрусталики с каждым годом технологии, видимо, улучшаются. И некоторые модели отечественных хрусталиков ничуть не уступают импортным на сегодняшний день. Но в некоторых случаях, конечно, наши пока их не догнали еще. Ну, видимо, это как автомобили. Ну, да. То есть, видимо, у нас сейчас, смотрите, этот Тольятти делает прекрасные автомобили с прекрасными характеристиками, ничуть не хуже импортных. Вот. Но все равно какие-то технологии, какие-то очень высокие технологии, видите, мы стали этим, возможно, позже заниматься, и не так много у нас производителей этих хрусталиков в стране. Но я думаю, что в большинстве случаев, если поставить отечественный, разницы не будет. Но, конечно, это надо конкретного каждого человека смотреть, потому что если там астигматизм какой-то, или вот человек хочет поставить вот такой вот мультифокальный хрусталик.
То есть, другими словами, нет такого, что всем поголовно давайте вот будем ставить такую-то модель?
Нет, нет.
Вот все это индивидуально.
Кстати, идея мультифокальных хрусталиков – это идея наших инженеров и докторов. То есть, как, в общем-то, и лазер в свое время наши придумали, точно так же и в этом случае. Просто технологии, которые они писали, ну, скажем так, мягко увели. Вот, и быстренько, там воплотили.
Реализовали, да.
Но у нас сейчас все равно одно объединение развивает такую технологию. Пока они не могут добиться очень хороших результатов, но я думаю, что если они добьются, это будет еще покруче, чем импортные на сегодняшний день.
Угу. Еще один телефонный звонок у нас есть, 385-0923. Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Павел, здравствуйте. И забыла имя, отчество. Товарища Романенко.
Да, слушаю вас.
Значит, вопрос такой. Сегодня пыталась записать сестру в микрохирургию. С понедельника все уходят в отпуск. Записали только на ясную. Платное, да? Вот платное обследование стоит 2800 на ясной, а у вас стоит 3500. Значит, скажите мне разницу, там не все врачи, что ли, или не полный спектр услуг? Вот, значит, у нее миопия, а сейчас после профпроверки признали астигматизм. Так что вот, как вы посоветуете?
А сестре-то сколько лет?
Сестре 67-го года рождения.
Ну, то есть она молодая еще. Но я думаю, что там, скорее всего, речь пойдет о коррекции. То есть вряд ли у нее катаракта развилась к этому времени. То есть, скорее всего, это надо просто пройти обследование. Ну, хотя бы, даже если не очень полное, то какое-то пройти. Потому что надо просто убедиться, что нету проблем с сетчаткой. И правильно подобрать ей коррекцию. Ну, то есть очки или контактные линзы ей подобрать. Потому что возраст-то молодой. В таком возрасте катаракта не возникает.
Как правило.
Как правило, да. То есть это, в общем-то, уже... Поэтому можете у нас пройти, можете там пройти. Конечно, если ваш доктор подозревает, что там есть какая-нибудь проблема с сетчаткой, ну, там может быть какая-нибудь миопическая макулопатия или еще, ну, в общем, там много заболеваний, которые могут быть, тогда, конечно, надо более глубокую диагностику проводить. Вот. Но если это просто астигматизм, который выявили, который раньше не выявляли, то тут, собственно говоря, особо углубленной диагностики, возможно, не потребуется. Потому что оперировать ее, скорее всего, в этом возрасте уже не будут. Но имеется в виду лазерная коррекция зрения. Потому что обычно лазерную коррекцию проводят где-то там молодым пациентам.
Понятно.
Поскольку она уже в пресбиопическом возрасте, если сейчас сделают операцию, берут, допустим, условно говоря, минус 4, у нее сразу появятся очки плюс 1.5.
Понятно.
Для близи.
Понятно.
То есть шило на мыло.
То есть советуете все-таки на ясную сходить, вот на 23-е мы записались, или дождаться, когда вы придете отдохнувшие и к вам?
Наоборот. Да, спасибо большое. Сейчас Борис Витальевич ответит. Куда?
Да нет, вы можете прийти на ясную, можете прийти к нам. То есть поскольку это у нее состояние несрочное, она может подождать и до конца отпуска. То есть это, если все-таки, как я уже сказал, нету там срочного состояния никакого, можете подождать и до конца отпуска.
Кому как удобнее, то есть, другими словами.
Скорее всего, там просто провериться и правильную коррекцию написать.
У нас с вами осталось буквально пару минуток. Давайте вернемся к послеоперационному периоду, после операции вот по удалению катаракты, после, по замене хрусталика. Он, собственно, каков, этот послеоперационный период?
Ну, по длительности, обычный, скажем, такой период. Пациент сидит дома, обычно большей частью капает капли. Там такая схема закапывания. Сначала их капают часто, потом все реже, 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 реже. Вот. Ну, где-то в среднем месяц-полтора пациент капает капли. Вот. Потому что глаз, он доступен внешней среде. Это, ну, инфекция, она где везде, в воздухе везде. Поэтому,
ну, плюс ограничивается,
конечно,
нагрузки,
некие,
да?
ограничения, конечно, существуют. По зрительным ограничениям там меньше ограничений. То есть, если человек хочет смотреть телевизор там, или компьютер, или почитать, то по самочувствию там разумное время он может почитать, пописать, там, пошить, повязать.
Ну, в принципе, то есть вот. Человек возвращается к обычной жизни.
Ну да, просто это не сразу происходит, потому что пока установится рефракция, потом человеку нужно выписать хотя бы временные очки, чтобы он мог там и читать, и писать, потому что когда он до операции, у него, допустим, очки там плюс 5 или там, не знаю, а после операции, конечно, они уже не подходят человеку. У него, допустим, там плюс 1,5 или там плюс 1,75. И, конечно, выписав ему такие временные очки, он может и почитать, и пописать, и повязать, и все. Конечно, когда проходит уже большее время, там, допустим, месяца полтора прошло, рефракция уже устоялась, тогда имеет смысл выписать себе уже постоянные очки, допустим, для близи. То есть вдаль все видно, вблизи очки, и все, человек реабилитирован.
Отлично. Я напомню, что с нами Борис Романенко, главный врач клиники микрохирургии глаз имени академика Федорова. Ну и сама клиника находится на Никонова 18, да. Все верно, да? Сайт клиникаглаз.ру, ну и телефон для связи 357-9013.
Или 270-0030.
Спасибо большое. Ну и всем мы желаем хорошего глазного, в том числе здоровья. Спасибо вам, Борис Витальевич. Это радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
Специальный проект «Радио Комсомольская правда. Клиника года».